служителей, пастырей там в городе Сакраменто у нас, и мы очень сейчас обеспокоены вопросом вот этого invasion, вторжения вот этой гомосексуальной программы в школы образовательные, и у вас это не так ярко, как у нас серьезно мы обеспокоены этим вопросом. И вы знаете, что интересно, что один пожилой служитель, он из баптистской церкви, он сказал: «Братья, какие проблемы? Мы пережили Советский Союз, мы пережили коммунизм. Нет проблем, мы не должны детей забирать со школ. Мы же пережили это время, и это переживем. Не надо детей со школ забирать, даже если там будет внедряться эта программа гомосексуального образования». И я не знаю, я как-то почувствовал ответственность в сердце. Я сказал: вы знаете, это большая разница. Когда мы ходили в советские школы, особенно те люди, которые учились в советских школах здесь, старшие люди, то мы были врагами советской власти. Может быть, мы и хотели бы где-то с ребятами дружить или в кино сходить, так нам не разрешали. На нас конкретно называли штундой, нас не принимали в свой круг общения. Потом мы были изолированы, мир нам помогал освещаться. Сегодня же, когда мы приходим в школы, когда мы идем в любые заведения, 80% американцев в Соединенных Штатах считают себя христианами. И он может вести вообще аморальный образ жизни, чем угодно заниматься, но он верующий, он христианин. Он говорит: ты должен быть терпим. Ты так понимаешь, я так понимаю. Почему мы должны не терпеть друг друга? И таким образом сегодня очень сложная ситуация. Мне бы очень хотелось с молодыми людьми сегодня поговорить. Возможно, пусть простят меня старшие люди, если я иногда буду какие-то выражения говорить по-английски. Возможно, они более понятны будут. Но я просто сильно хочу, чтобы сегодня вечером мы поговорили о той ситуации, которая происходит в мире, в котором мы живем. Размыты границы, ничего не понятно. Если у тебя есть какая-то точка зрения, ты всегда найдешь подтверждение. Ты всегда без проблем найдешь любого учителя Библии, который тебе докажет, что пирсинг – это нормально, нетрадиционный секс – это нормально. Что угодно сегодня можно найти и подтвердить свое мнение. Чем угодно можно заниматься сегодня и обосновать Библией. Очень сложно. Авторитеты, служители, чистые, богобоязненные люди, унижены. Их считают экстремистами религиозными, крайними, узкими. К ним не прислушиваются. Сегодня все общество растерзано, разбросано мнениями. И мне бы очень хотелось просто нарисовать вам, каким образом развивалась история христианства. Если ты считаешь себя христианином, верующим человеком, тебе это очень поможет. Вся история христианства, особенно я могу порекомендовать замечательную книгу «От Иерусалима до края земли», она называется. «От Иерусалима до края земли». Прочтите ее по возможности. Вот вы увидите, что история христианства развивалась такой волнистой, прямой. Вы понимаете, что от сильных гонений и преследований церкви, когда церковь была в долине, в унижении, когда мир не принимал верующих людей, до оттепели, до свободы, то, что мы пережили в советское время, когда распалась коммунистическая партия Советского Союза. И знаете, это очень важно понять. Почему? Потому что когда церковь гонима, когда мир враждует с церковью, когда мир ненавидит церковь, когда мир гонит церковь, таким образом мир освящает церковь. Почему? Церковь освящается враждой с миром. Церковь освящается только отделением от мира, только враждой с миром. Ничто другое церковь освятить не сможет. Она отделена для Бога и должна быть отделена от мира. Потому в советское время, в это сложное время, сложное, нам было проще в смысле святости. Посмотрите на наше собрание, вспомните, старшие люди. Мы бежали с производства, мы бежали по вечерам, мы молились, мы знали: это мой брат, это моя сестра. Мы только становились на колени, Дух Святой сходил, мы любили друг друга, ценили друг друга. Понятие отлучения от церкви – это было что-то страшное. Сегодня пришла свобода. Сегодня мы в таких храмах, в таких залах, сегодня свободно мы проповедуем по телевидению, делаем огромные конференции, нас никто не гонит, и границы размылись. Размылись. Мир пришел в церковь, вспомните 90-е годы, мир жаждал Бога. Советские люди истомились в безбожии, в атеизме. Они ждали времени, когда, наконец, эта система рухнет. Когда система рухнула, мир побежал в церкви. Это просто как дамбу сорвало. Храмы были заполнены, евангелизации, стадионы заполнялись. Люди с жаждой принимали Евангелие. А церковь, она как тело, как организм человека. Когда она приняла такое огромное количество мирских людей, она должна была быть очень сильной. Иммунная система тела церкви должна была быть очень сильной, чтобы всякую бактерию мирскую убить в теле. Чтобы тело осталось незараженным, неболезненным, чистым, святым. Но церковь не справляется с этим. С мира приходят образованные люди, образованные музыканты. С мира приходят знаменитые люди, с деньгами люди приходят. И церковь как бы обессилилась. Людей-то стало много. Много. Но силы святости не стало. Границы размылись. Понимаете? И потому Бог опять, набирая в этот дне вот массу людей, опять через каких-то каждые 50-100 лет ведет церковь гонением. Бог в этом заинтересован. Погружать церковь в состояние гонений, чтобы опять ее освящать. В церкви остаются верные люди, когда граница четко определена. Я точно знаю, братья и сестры, что мы обязательно подвергнемся этому времени. Обязательно. Без этого ничего не получится. Придет время, и Библия даже говорит об этом, что вы узнаете разницу между служащим Богу и неслужащим. Это очень трудно узнать сегодня, потому что все исповедуют христианство. Сегодня весь цивилизованный мир исповедует христианство. Довольно трудно узнать, служащий человек Богу или неслужащий. Но само время это определит, когда придут сложные времена. Бог так распорядится. Вы знаете, мне хочется с вами поговорить честно. Мне хочется поговорить очень справедливо. Современное учение, современная церковь. Мне так казалось, что этот микрофон лучше. Я так думаю или нет? Мне еще так казалось, что этот микрофон лучше. Мне нравился больше звук там. Ну, простите, что я вмешиваюсь в это, но мне кажется, что он лучше все равно. Вы знаете, что я хотел сказать? Что... Современное богословие. Что такое богословие? Спасибо. Мне это больше нравится. Thank you. Современное богословие. Вам нравится этот звук? Да. Вот видите, я был прав. Современное богословие. Что такое богословие? Это слово о Боге. Это учение о Боге. Это основанное на Библии учение. Современное богословие, оно претерпевает реформы. Реформируется. Истина не имеет права реформироваться. Это конституция страны или государства, ее изменяют, вводят поправки. А почему? Давайте думать вместе с вами. Вы думающие люди. Вы не дети. Не надо с молодежью говорить, как с детьми. Это взрослые люди, которые следят за новостями, которые думают, которые имеют больше образования иногда, чем наши родители. Потому я разговариваю с взрослой аудиторией. Я хочу очень прямо сказать. Подумайте сами, почему Конституция Соединенных Штатов, вековая, по 100, по 200 лет стояли законы, что брак должен быть между мужчиной и женщиной? Почему вдруг люди говорят, надо внести новшество, изменения в Конституцию? Она не такая совершенная. Есть какой-то процент населения, который обижен такими правилами, такой конституцией. Несовершенная наша конституция. Надо поправочку внести, более совершенную сделать конституцию. Что люди делают? Они знают, что природу греховную изменить нельзя. Потому легче изменить конституцию под природу. Легче ее изменять до той степени, до той поры, пока природе греховной будет комфортно жить в условиях таких законов. Другими словами, люди законы создают под свое беззаконие. Вот то, что я хотел сказать. Люди полны беззакония, но они не могут назвать свои поступки беззаконными. Они наказуемы, всякое беззаконие наказуемо. Потому человек создает законы, чтобы оправдать беззаконие. Но истина, она не должна изменяться. Истина навсегда остается истиной. Она не должна претерпевать реформы. Но богословие претерпевает тоже реформы. И современное богословие очень изменилось, и оно изменяется. Почему? Потому что на богословие нажимают, на образовательные системы богословские, теологические нажимают, и начинает внедряться новое богословие о процветании, о том, что Бог – это любовь, о страхе Божьем не проповедуется, о том, что Бог может взыскивать, не проповедуется. Это непопулярные теории, люди не пойдут в эти церкви, это считается экстремизмом религиозным. Надо новое, свежее, позитивное. Ты включаешь телевизор, все, что ты слышишь, Иисус тебя любит, Иисус тебя ждет, ты самый любимый. Я недавно включил телевизор и слышу, думаю, проповедник призывает к покаянию, большая масса народа, несколько тысяч, и он призывает к покаянию. Если вы хотите принять Иисуса Христа, я внимательно слежу, как проповедник будет призывать к покаянию. К покаянию призывают грешников. И я заметил, когда он молился молитвой покаяния, он ни разу не употребил слово repentance, он ни разу не сказал, что это покаяние, он ни разу в своей проповеди не употребил слово грех, он ни разу не употребил слово кровь Иисуса Христа во мытье грехов, этих категорий не было вообще. Все, что было в его молитве, я принимаю тебя, Jesus. I receive you, Jesus. Мое имя записано в книге жизни. Амен. Амен. Все, всех приветствовали. Понятие, что ты грешник. Понятие, что Иисус умирал именно за твои грехи. Понятие того, что если ты не примешь покаяние, тебя ожидает ад. Этих понятий нет в современном богословии. Они умирают, они уходят, они непопулярны, они экстремистски. Понимаете? Потом этого проповедника пригласили на интервью, я не хочу называть его имя. Ему конкретно задавали вопросы. Почему ваше богословие такое позитивное? Ну, он и говорит, я не хочу проповедовать негативные. А как же не проповедовать негативные? Его же масса в мире. Когда Петр, например, проповедует, люди начали кричать, что нам делать, чтобы спастись? Они поняли свою трагичность положения. Когда в Уэльсе проповедовали, люди, было пробуждение во время Эвана Робертса, так люди падали, скошенные силой Божьей, как пулеметной очередью, со словами кричали, «Господь, спаси меня от моих грехов!» Вот это время уходит. Современная церковь очень, очень такая адаптированная ко времени, в котором она живет. И не думайте, что я вас буду грузить, просто я буду виноват, и мы, руководители и служители, мы будем виноваты, если мы удержим правду, мы потеряем помазание, потому что помазание Бог дает только на истину проповеданную. Поэтому я хочу остановиться на важных вопросах. Один раз меня пригласили на Invictory, портал, вы знаете, вероятно, это большой, такой самый большой мегапортал в интернете, меня пригласили для конференции там. То есть все люди со всего земного шара могли задавать вопросы, я на них отвечал письменно. И там пришел такой вопрос от одного человека, я не могу понять, он пишет, как же Бог может убивать? Вот Бог, который сказал «не убей», он пишет, может убивать. И я задумался, и я начал отвечать на его вопрос. И я сказал ему, да, Бог может убивать. Я чувствую, как оно режет слух. Бог может убивать. Да, а кто же потопил первый мир, как не Бог? Бог. А кто излил дождь серный на Содом и Гоморру? Бог. Бог сжигал. Кто уничтожил могучую цивилизацию Египта казнями, разными казнями? И первенцев кто убивал? Бог. О, это уже сложно, это уже сложно. Да, Бог сказал, не убей Израилю. И подразумевая насильственное убийство, насилие, совершенное над человеком, не убей. Но здесь же он сказал, жизнь за жизнь, подразумевая убей. Если убийца совершил преступление убийства, убей его, жизнь за жизнь. И это сказал не кто-то, это сказал Бог. Получается, в первом случае не убей, если убиваешь насильственно, это грех. Во втором случае это правосудие. В первом случае бесправно делает человек, во втором случае дает право Бог. В первом случае преступление, во втором случае справедливость, правосудие. И это все были заповеди, и это все были постановления, данные Богом. И я хочу показать вам, друзья, что Бог, Он Бог ревнитель, Бог ревнующий за свой народ. Я хочу сказать, что дьявол очень спрятал от нас, от церкви, от людей, спрятал свою тактику. Тактика дьявола очень хитрая. На уровне ума и логики мы с ним не справимся. Он нас обманет. Просто Дух Святой поможет нам разобраться в его намерениях. Я вам хочу прочитать очень важный духовный текст. Послушайте, пожалуйста, это второе послание к Коринфянам, 10 глава. Чрезвычайно важный, вы просто не можете его пропустить. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, я буду читать с 4 стиха. «Оружия воинствования нашего не плотские». Во-первых, важно понять, что мы в войне. Это очень важно понять, молодые люди. Неважно, какая тактика. Есть война открытая. Война, где льется кровь. А есть война, если вы интересовались, читали такую литературу, там хотя бы Суворова Виктора. Вы понимаете, что есть понятие холодной войны. Есть война, где не льется кровь. Но это тоже война. Скажем, во времена Бонапарта Наполеона считалась такая война, ну, унизительной. Если вы знаете, как солдаты Наполеона воевали, они просто становились в строй и шли. Вам не казалось, что это вообще глупая тактика? В них стреляют, они просто идут. А знаете, почему так было? А потому что для солдата в войне считалось унизительным ухищрение. Тактика, когда прятаться. Тактика, стратегия Наполеона была, это ты воин, бери свой штык и вперед. Потом пришло понятие другой войны. Вербовка кадров, шпионы появились. Вот, скажем, 1914 год, война у России была с Германией. Что получилось? Германия вела очень хитрую войну. Она столкнула два класса общества. Я заканчиваю, не думайте, что я буду в политике. Я просто хочу вам показать, что Германия сделала. Смотрите, она видела в обществе разобщенность. Верхи не могли управлять низами, низы были непослушны, готовилось революционное восстание. И Германия понимала, что чем больше будет ссоры в этих двух классах, тем быстрее мы их победим. Они друг друга убьют. Помните, как в той войне Бог сделал? Что каждый обратил меч один на другого. Потому понятие холодной войны – это очень хитрая, бессовестная тактика. Германия специально ссорила. Ссорила два класса людей. Настраивала один на другого. И когда люди начали ненавидеть друг друга и убивать друг друга, пришла война с Германией. И они легко разбивали Россию. И я вижу, что тактика дьявола очень хитрая. Очень хитрая. Понимаете, если он открыто идет против церкви, дьявол, он церкви не одолеет. Он не может ее одолеть. Так сказано в Библии, что врата ада не одолеют церкви. Даже если он все силы бросит гнать церковь, веками истории проверено, что церкви дьявол одолеть не может. За церковью стоит Христос. Церковь сильна. Тем более, когда мы в борении, как там написано, находясь в борении, прилежнее молился. Мы прилежнее, мы замыкаемся, мы закрываемся. Когда враг приходит со стороны, скажем, к вашему дому или к городу, люди соединяются, даже которые враждовали, которые ссорились соседи. Приходит война, люди говорят, хватит выяснять личные отношения. Враг у ворот стоит, люди объединяются. Но когда вражда внутри, о, это совсем другое. Поэтому надо понять, что дьявол не ушел, что в Америке нет гонений, в Америке свобода, в Европе свобода. Дьявол остался. Тактика поменялась. Тактика. И вот здесь он пишет, апостол Павел, «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими, то есть этими оружиями, не спровергаем замыслы». Смотрите, куда направлено Божье всеоружие? В замыслы. Замысел. Это именно то, что он задумал. В замысел. В Библии написано, что когда Бог разрушает замыслы коварных людей, то руки их не довершают предприятия. Замысел разрушен. Вы помните историю, когда сириане воевали с Израилем? И вы знаете, что они, царь сирийский, собирал своих солдат и делал замысел, план. атак. Мы нападем вот здесь на них. Мы вот здесь сделаем засаду, вот здесь в долине. Здесь мы их выманим из города. Здесь на них нападем. Но в Израиле был пророк Елисей. Он собирал своих солдат, еврейских, и говорил. Царь сирийский там и там и там поставил засаду. И прежде чем туда сирийские воины ползли и крались, и думали, вау, вот это стратегический план. Вот это мы точно разобьем Израиль. Там уже сидели израильские воины. Они на них нападали и убивали. Ну ладно, один раз, надо же, повезло израильтянам. Вскрыли наш замысел. Второй план. Опа, они тоже там были. Ну, наверное, совпадение. Третий раз. Да нет, это уже не совпадение. Это уже закономерность. Сирийский царь говорит, слушайте, точно, у нас есть шпионы. Они, наверное, израильтянам сливают нашу информацию. Но один из его людей сказал, нет, 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 царь, там есть пророк. Там есть пророк. И все, что мы здесь планируем, все, что ты говоришь в своей спальне, он все знает. Мы ничего не сможем сделать Израилем. Они разрушают замыслы. И знаете, что сделал царь сирийский? Он понял, что прежде, чем не устранить этого пророка Елисея, они никогда не одолеют Израиль. Все силы сирийской армии были мобилизованы только на одно. Устранить пророка Елисея. Немедленно. Он та сила, то звено, которое просто не даст нам одолеть Израиль. И мы здесь читаем, что точно таким же образом сила Божия, молодые люди, все оружие Божье, это то, когда мы можем разрушать замыслы. Что же замыслил дьявол? Я коснусь только одного сегодня замысла, который, на мой взгляд, он самый хитрый, самый распространенный, и это тоже замысел. Я вам покажу его по Библии, и мы будем молиться. Это тоже замысел. И я хочу его во имя Иисуса Христа разбить этот замысел. Я хочу, чтобы наши глаза были помазаны глазной мазью. И чтобы мы увидели, вот где, как говорится по-русски, зарыта собака. Вот где он спрятал всю свою идею. Знаете, в чем смысл? В чем смысл? Бог сказал еще в книге «Бытие», когда дьявол прельстил Еву и Адама согрешить, и они впали в такое горе, Бог их изгнал из сада, Божье предназначение для них потерялось, они пошли в землю пустынную, где волчьи терни, Бог сказал змею, и он сказал, я в качестве проклятия тебя положу вражду между тобою и между женою. Между семенем твоим и между семенем ее. Ты будешь жалить его в пету, оно будет поражать тебя в голову. То есть Бог сказал навсегда, сколько бы ты дьявол не агитировал людей, и сколько бы их ни было, и сколько бы церковь не существовала на земле, навсегда между семенем твоим и семенем жены будет положена вражда. Навсегда. И эта вражда, она очень важна. Она церковь отделяет от дьявола и от его дел. Вражда обязательно, просто обязательно. Если нет вражды, все, что-то происходит. Вот здесь и кроется замысел дьявола. Убрать вражду. Убрать. Христиане должны быть терпеливы. Терпеливы к буддистам, гомосексуалистам. Терпимы. Дьявол направил все силы. Убрать вражду. Когда вражда убирается, общество становится серой массой. Церковь теряет силу святости. И знаете, что тогда происходит? Дьявол знает, что будет происходить. Удивительно. Тогда будет происходить, что Бог сам будет поражать свой народ. Сам Бог, не дьявол. Это новая теория, которая говорит, что только дьявол может поражать. Только от дьявола всякая беда. Библия, Павел даже сказал о хлебопреломлении, которое мы имели сегодня утром. Оттого многие из вас немощны и больны, и даже немало умирает. И не надо все приписывать дьяволу. Вы знаете, что церковь очень стала какой-то странной. Богословие стало очень странным. Как будто у дьявола больше сил и полномочий, чем у Бога. Всякая проблема – это дьявола, надо гнать его. Всякая болезнь – от дьявола, надо гнать его. Всякая финансовая сложность – это от дьявола, надо гнать его. А Библия говорит, поразит тебя Господь, если ты не будешь соблюдать заповеди. Поразит тебя Господь чахлостью, воспалением, засухой, палящим ветром, сумасшествием. Женою обручишься, жить с нею не будешь. Поле посадишь, кушать с него ничего не будешь. Небеса Бог сделает медью над тобою. Почему? Потому что Бог ревнитель. Потому что Бог избрал свой народ для себя. Потому что условия завета с Богом не предусматривает только позитивное. Будете слушать мои заповеди, дети мои, я благословлю вас. Не будете слушать заповедей, ну извините, я вас не благословлю. Бог так не сказал. Бог сказал, будете соблюдать мои заповеди, я благословлю вас. Не будете соблюдать мои заповеди, я прокляну вас. И вот это ушло с богословия. Оно ушло. Вот я вам покажу, смотрите, что в Исаии записано. В книге пророка Исаии записаны чрезвычайно важные слова. Я вам сейчас покажу. Так, сейчас, секундочку, терпите. Я ищу. Книга пророка Исаии, 63 глава. 63 глава. Вот читаем с 8 стиха. Он сказал, то есть Бог, Он сказал, подлинно они народ мой, то есть евреи, Израиль, дети, которые не солгут. И Он был для них спасителем. Во всякой скорби их Он не оставлял их. И ангелы лица Его спасал их. По любви своей и благосердию своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его. Поэтому Он обратился в неприятеля их, сам воевал против них. Представляете? Вместо того, чтобы просто оставить свой народ, Бог обращается в неприятеля и воюет против своего же возлюбленного народа. И дьявол это знает. Я повторю свою мысль, я буду ее обобщать и несколько раз повторять. Дьявол знает, что ему церкви не одолеть. Дьявол знает, что надо Бога повернуть, сделать врагом его народа. Как? А народ надо соединить с миром. Когда я соединю народ с миром, когда вражда с миром уйдет, Бог сам станет неприятелем своего народа. Бог сам будет поражать свой народ. Понимаете? И от этого очень много зависит, что будет делать церковь в качестве освящения. Что будет делать каждый отдельный верующий человек в качестве освящения. Вот смотрите, какие правила были в Израиле. В Израиле Бог повелел, извергните развращенного из среды себя. Если два человека видели факт греха в Израиле, воровства, прелюбодеяния с замужней женщиной или незамужней девушкой, свидетели обязаны были донести на это. И написано, что рука свидетелей должна быть на согрешившем первой. А после, что это значит? Первый свидетель брал камень и говорил, я пред Богом провозглашаю, что я, собственно, своими глазами видел, что этот человек согрешил. И он должен был бросить камень в эту женщину или в этого мужчину. Свидетели бросали первыми, дальше написано, и рука всего народа должна быть, чтобы побить камнями и извергнуть развращенного из среды себя. Представляете? И весь народ, не должен был стоять человек, но я бросать камень не буду. Но это слишком, в человека бросить камнем, вы как хотите. Нет, Бог связал их этим условием. Бог сказал, народ должен эту бактерию убить. Это жестоко, это тяжело, это очень больно. Если бы это коснулось там, моей сестры или моей дочери, или там, я не знаю, это даже страшно представить. Но Библия говорит, если ты это не извергнешь, эта закваска заквасит тесто. Как заквасит? Да очень просто. Если, апостол Павел говорит, если среди вас есть человек, который, называясь братом, остается блудником, лихаимцем, там, вором, то что происходит? Человек в церкви сидит, человек вышел, псалом спел, попроповедовал хорошо. А люди в зале знают, что он ведет двуличный образ жизни. Что происходит? А они говорят, если служители это допускают, А если все знают об этом, и он все равно ведет двойной образ жизни, значит, это возможно. Значит, ничего здесь опасного нет. Значит, не надо здесь какого-то экстремизма. Все нормально. И что происходит? Эта бактерия поражает тело. Потому условия и заповеди, данные евреям, были очень конкретные. Весь народ должен был в обязательном порядке принять участие в возмездии. Весь народ. Смотрите, книга Второзакония, 17 глава. Я хочу вам прочесть 7 главы и потом... 7 главы, да, 7 главы, смотрите. «Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хеттеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев, евусеев, всем народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их. Не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего. Ибо, причина, знаете слово русское, ибо, оно все объясняет, основная причина, ибо они... отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. Что ж тогда будет? И тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя, Израиль. Боже, да истребляй их! Они совратили народ! Истребляй дьявола! Это дьявол свел этих! Надо дьявола гнать! Люди, вы все хорошие, но ничего, что ты согрешил. Все нормально. Это дьявол виноват! Ничего, Бог простит, Бог любит. Бог истребит тебя. Бог, нет дела к этим народам, к этим искушениям, к этому дьяволу. Бог истребит тебя, если ты смешаешься с этим народом. Бог, я третий раз говорю, истребит тебя. Но поступите с ними так. Жертвенники их разрушите, столбы их сокрушите, рощи их вырубите, и стуканы их сожгите огнем. Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас. Ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь. Избрал Господь народ себе. Но вы святой народ. Вы знаете, на еврейском, на иврите слово «святой» это дословно означает «отделенный». Отделенный для Бога. Например, в храме Иерусалимском, в Скинии, там была метелочка, там была кочерга, чтобы в жаровне там угольки эти ворушить. И они назывались святой посудой, освященными. Что значит освященный? Кочережка вот эта освященная. Что значит освященная? Отделенная только для этой работы. Только для Бога. Даже кочерга, простая вещь. Но ее нельзя было брать и пользовать вопреки ее предназначению. Она освящена. Что значит освященный человек? Это отделенный человек для Бога. Вы знаете, за что Навуходоносор был сильно наказан? Когда он был пьяный, он напился вина, и он сказал: «О, идея! Принесите посуду из храма Иерусалимского. Я хочу попить вина именно из этой посуды, сворованной, забранной из Иерусалимского храма». В нее была посуда. В чем был смысл вообще-то пьяного человека? Что тебе, пить нечего, вино? Нет, он хотел осквернить посуду. Осквернить посуду – это использовать ее вопреки предназначению. Посуда должна была использоваться только в храме. Потому она и называлась святой, освященной для Господа. И этот Навуходоносор, язычник, знал, что когда он возьмет Господню посуду и выпьет из нее вино, он ее осквернит, обесчестит. Потому когда только он это сделал, Бог пришел в движение. Он сразу написал на стене: «Ты взвешен на весах, ты найден легким. Все, дни твои посчитаны. В ту ночь его убили». Вы знаете, что такое осквернить христианина? Это вопреки его святости, его отделенности для Бога, использовать вопреки. Потому Бог сказал: «Ты народ святой, ты отделенный для меня, ты не можешь в других вещах принимать участие, не можешь». И когда ты принимаешь участие, я сам становлюсь твоим врагом. Ревность поднимается во мне. И дьявол эту тактику знает. Я повторяю вам, надо бояться не закваски греха, а закваски терпимости ко греху. Я сложное сказал, я знаю. Надо бояться терпимости ко греху. Как мы сегодня терпимы ко греху? Ну, что вы такие, Александр? Ну, что за проповедь на молодежном собрании? Ну, давай что-то более радостное, вдохновенное. Ну, что ты хочешь сказать? Что ты не согрешаешь, Александр? Nobody is perfect. Что вы придираетесь? Нельзя поднимать руки там на помазанника Господь. Нельзя ничего говорить. И мы воспитываемся на европейской гуманности. Это толерантностью называется. То есть быть терпимым. Ну, it's okay. Ну, он человек с другой сексуальной ориентацией. Ну, ничего. Ну, он хороший человек. Он вообще сосед хороший. Как человек хороший, жертвенный, помогает, порядочный, честный перед государством. Ну, ничего, что вот такое. Ну, что поделаешь? Вот чего надо бояться. Вот чего надо бояться. Ну ничего, что не целуются до свадьбы. Ну ничего, что они там раздевали друг друга, делали все эти вещи. Ну ничего, ну что время такое? Ну поменялось время, понимаете? Мы же не можем сейчас всех наказывать. Не можем. Мы не можем. Ну разводов много. Ну ничего. Ну второй брак, ну третий. Ну ничего. Вот где зараза. Вот где она. Понимаете? Терпимость приходит. Приходит терпимость. Терпеть. Всегда найдется, что терпеть. Дьявол найдет, что терпеть. Лишь бы было терпение ко греху. И вот здесь закрадывается вот эта терпимость. И мы бдительность утрачиваем. Мы утрачиваем бдительность. И оно все сливается, смазывается, смазывается, смазывается. Сила церкви ослабевает. Иммунная система ослабевает. Бактерии набирают ход. Тело воспаленное. Гноятся раны. А вспомните, как когда-то, я помню, в нашем доме собирались верующие люди. Папа мой тоже сидел в тюрьме 5 лет. Как собирались на Новый год, я помню, я только на колени стал. Как сходил Святой Дух, я пел на иных языках, я был восхищен там непонятно до какого неба. Я помню время, когда верующие люди не разделялись на старших, на молодых, а сегодня все это, старшие нас не понимают, надо все по-молодежному. А я говорю, люди дорогие, Дух Божий, Он не бывает старым или молодым. Святой Дух не бывает мужским или женским. Святой Дух не бывает чернокожим или белокожим. Святой Дух – это то, что соединяет все тело церкви. Всех возрастов, рас, народов, деноминаций. Это та сила, которую церковь будет поднимать во встретение Господу. Это Дух Божий. Когда Он приходит, тогда и старик, и подросток ликуют вместе, и между ними нет разницы. Почему? Потому что это Божий Дух. И я пытаюсь показать, что наша терпимость, она ослабляет нашу бдительность. И вот последний текст, который я хочу с вами прочесть. Вы знаете, был такой человек Валаам, и был такой царь Валак. И Валак слышал о народе израильском, что его победить нельзя. И Моавитский, да, царь? Правильно я говорю? Валак, царь Моавитский. Валак боялся Израиля. Вообще, об Израиле ходила такая слава. Ну, представьте, море раздвинулось, казни египетские. Самая мощная цивилизация Египта. 2700 лет до новой эры существовала цивилизация Египта. Могущественная цивилизация. Пирамида 600 тысяч тонн весом. Строилась 30 лет 150 тысячами людей. Это было могущественное государство. Уже в то время делались операции на мозге в Египте. Это была могучая цивилизация. По всей земле прошла слава, что какой-то народ, Бог этого народа, так ревновал за них, разрушил эту цивилизацию. Армию ихнюю потопил в море, море раздвинул. Все народы трепетали перед Израилем, дрожали. Они делали специальное оружие, только рассчитанное, чтобы уничтожить израильский народ. А Бог сказал, всякое оружие, сделанное специально против тебя, не будет успешно. Пока ты будешь народом святым, я буду стоять за тобой. Пока ты будешь святым, я буду бороться за тебя. Страх был на окружающих народах. Валак понял, бесполезно. Бесполезны наши стратегии, бесполезно, мы не одолеем этих людей. Он зовет Валаама, кучу денег насыпал, огромную, говорит, прокляни, прокляни этот народ, прокляни, иначе я его не одолею. Валаам говорит, ну, я буду говорить то, что Бог будет говорить через меня. Я тебе ничего не гарантирую. Ну, давай попробуем. Они восходят на высокую гору, вдвоем обозревают этот огромный народ. Обозревают его. И вот, вы не открывайте Библию. Валаам говорит, как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла. С вершины скал вижу я, и с холмом смотрю на него. Вот народ живет отдельно, и между народами не числится. Представляете, что Валаам пророчески произнес? Он между народами не числится, он живет отдельно. В этом его сила. В этом его сила. Кто исчислит песок Иакова? Число четвертой части Израиля. Да умрет душа моя смертью праведников, да будет кончина моя, как их. Какое восклицание, мечта. Человек говорит, я бы хотел умереть только так, как эти люди умирают. И он сказал тайну, он сказал секрет. Он между народами не числится. Были времена в Израиле, скажем, во времена Артаксеркса, когда Артаксеркс пленил, Израиль был рассеян среди 127 областей царства Артаксеркса. Но, когда Аман пришел к Артаксерксу, он сказал, слушай, царь, ты знаешь вообще, что среди твоих народов есть один народ? Они не жили в буквальном смысле территориально отдельно, у них не было своего государства. Они были в рассеянии, они были рассеяны среди других народов во времена Артаксеркса. Но Аман заметил вещь. Он сказал, слушай, среди всех народов они рассеяны, но они не адаптируются, они не ассимилируются, они не становятся американцами, там, испанцами. Парадокс, они живут десятилетиями среди наших народов, но они все равно отдельный народ. И законов царя они не соблюдают. И ты знаешь, у них свои законы, и у них свои постановления, и у них традиции свои. Представляете? О, вот здесь сила народа. Вот здесь сила народа, что народ живет отдельно. И между народами языческими не числится. Вот где сила наша. Вот где сила наша. Валак расстроился. Пошли на другую гору. Тебе мало, я добавлю тебе денег. Мне надо одолеть этот народ. Я был на этой земле веками. Я останусь на этой земле. Мне что-то надо сделать с этим народом. Валаам идет с ним на другую гору. Говорит, пророчествует на другой горе. Бог не человек, чтобы ему лгать. Не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Вот благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить сего. Не видно бедствия в Иакове, незаметно несчастье в Израиле. Господь Бог его с ним, трубный царский звук у него. Бог вывел их из Египта. Нет волшебства в Иакове, и ворожбы нет в Израиле. Он опять показывает. Нет зацепки, нет причины, чтобы его проклинать. Как я могу проклинать? Бог его благословляет. Как? Он освященный. В нем нет заражения. Нет причины, за что можно взяться. Ну, это все замечательно. Валаам хорошо пророчествовал. Валаам был верный пророк. Он хорошо пророчествовал. Но дальше написано. Валаам научил Валака, как ввести в грех Израиля, чтобы они ели идоложертвенные и любодействовали. То есть это было приблизительно так. Они попророчествовали, Валаак говорит, ну что ж, я тебе денег не дам. Он говорит, ой, подожди, подожди, подожди. Но я знаю, что надо делать. Серьезно? Да. Я тебе скажу, что надо делать. Валаак, я тебе скажу, что надо делать. Оружием ты его не возьмешь. Взять его невозможно. Это Божий народ, Бог стоит за ним. Но если ты не будешь жалеть денег на развлечения. Если твои девочки накрасят ресницы, будут дружить с их мальчиками, если твои девочки, простите, будут терять свою девственность, отдаваясь самому некрасивому еврейскому мальчику, если ты подкупишь руководство, то тебе не надо даже с ними сражаться, Бог начнет их поражать сам. Да ты что? Отвечаю. И этот начал тратить деньги, и этот начал вводить Израиль, то есть начал быть добрым к Израилю. Когда, с каких пор, ответьте мне, дьявол был добрым к церкви? С каких пор Валак, который ненавидит Израиля, пришел с дарами, с пирами, с танцами? С каких пор? А он понял тайну, он понял, что надо ввести в грех. И тогда что-то сделает сам Бог. И Валаам ему говорит: слушай, бдительность надо усыпить, потому что если они возьмутся за мечи, евреи, но, они тебя убивать не будут, ты для них легче пустоты, они с тобой тягаться не будут, они будут своих убивать, своих, которые прилепились к тебе. Вот когда они почистят свое общество от заразы, ты опять их не возьмешь. Усыпи бдительность, тебе говорю. Если ты усыпишь бдительность, они своих не тронут. Он такую рекомендацию дал, такую рекомендацию Валаку, что я вам прочту, что произошло дальше. Это последнее место, которое в книге чисел записано. Вы знаете, читающие Библию, вы знаете, что произошло на самом деле. Это конкретно описано в книге чисел. Книга чисел. Нет, подождите. Книга чисел. Нет, а где написано, что они прилепились к Валфигору? А, чисел 23 глава, да. Да, вот, следующая глава. Прошу прощения. 25 глава, здесь же. Когда он с ним поговорил, здесь же, 25 глава, книга чисел. «И жил Израиль в Ситиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава. И приглашали они народ к жертвам богов своим, и ел народ жертвы, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господен на моавитян». Да? Вот что меня удивляет. Вот где я вижу разбежность с современным богословием. Мы привыкли всю вину свалить на дьявола, на мирян, на всех. Воспламенился гнев Господень на Израиля. И сказал Господь Моисею: возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится ярость гнева Господня. Цена какая! Не сказал: возьмите мечи, порвите отношения с моавитянами. Делай то, что я тебе сказал. И сказал Моисей судьям Израилем: убейте каждый людей своих, прилепившись, людей своих. Убейте своих. Так как своих убивать? Убейте своих людей, прилепившихся к Ваал-Фигору. И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку. В глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Представляете? Горе! Моисей не может справиться с обществом. Моисей в панике, он не знает, что делать. Все, молодежь двинулась. Праздники невозможно контролировать. Это, знаете, начальников зовет. Где вы? Почему вы не контролируете свое общество? Никто ничего не знает. Никакой нет ответственности. У каждого за пазухой подарочек, бдительность утрачена. Моисей просто сел у скинии собрания и стал плакать. Моисей стал плакать от беспомощности. На глазах у Моисея, наглость дошла до такой степени, на глазах у Моисея ведет один красавицу, мадинтянку, прямо в шатер. Понятно, они пошли туда не молиться. И вы знаете, и вот некто из сынов Израилевых Да, это мы прочли. И Финеес, сын Елиазара, сына Аарона, священника. Это внук, дедушка его Аарон был. Внук Аарона. Увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье. И вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину, в живот ее. И прекратилось поражение сынов Израилевых. Братья, если мы не остановим духовного поражения, то физическое поражение не остановится. Ответственность лежит на нас, отцах, служителях, остановить духовное поражение. Тогда Бог остановит сам поражение физическое. Умерших от поражения было 24 тысячи. И сказал Господь Моисею, говоря: «Финеес, сын Елиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди них, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи: вот, я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомством, потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступился за сынов Израилевых». Я знаю, что моя проповедь непопулярна. Я это знаю, молодые люди. Но зато она правдива. Зато она именно вскрывает то, что происходит сегодня. То, что происходит в нашей славянской Америке. Происходит то, что мы теряем бдительность, мы стали толерантны, терпимы, снисходительны, мы покрываем очень много вещей, и мы силу теряем. И Господь просто обращается в нашего неприятеля. Я повторю свою мысль. Наша природа неисправима. Греховная природа человека неисправима. Потому легче создать такое богословие, такое учение, современное, харизматическое, как вы хотите, чтобы адаптировать его к природе. Природу сложно поменять, невозможно. Легче богословие поменять. Человеку неудобно жить, когда он конфликтует с богословием. Совесть судит плохо на душе, когда он знает, что он делает неправильно. Потому мы поменяем богословие, мы подгоним богословие, мы поменяем конституцию церковную, мы подгоним под ситуацию. Раньше я 16 лет прожил на Украине, я понятия не имел, что такое развод. Я об этом не слышал. Но вы знаете, мы склонны адаптироваться. Человек адаптируется ко всему. Я сказал уже, в 16 лет мы приехали в Америку, я пошел в школу, в high school. И когда я пришел в школу, я был в шоке. В шоке. Я за 16 лет, мы в селе выросли. Я не видел даже, чтобы ребята с девушками там целовались. За туалетом, помню, видел там 2 или 3 раза, как старшеклассники там целовались с девушками. Когда же я пришел в американскую школу, я был в шоке. Одетый как попало, лето, жарко, в шортах, ноги на партах, к доске никого не вызывают, потому что, не дай Бог, глупость какую-то скажет, над ним засмеются, и это унизит его тупого достоинства. Сидят все, учитель бегает, 7 потов, служит, но а гормоны играют. Люди взрослеют. Я думаю, ну, наверное, на физкультуре будет интересно. Какое там интересно? Мы на Украине, уже этот мяч как дорвешься, уже бегаешь, потому что хочется выбегаться. Даже физкультура им не интересна. Что же им интересно? А, интересна переменка. И вот на перемене отрабатывают профессию любви. У каждого свой бойфренд, girlfriend, обнимаются, зажимают на каждом углу. Некуда деться, некуда глаза деть. И я, честно вам говорю, на 3-й день после этой жуткой сцены я убежал со школы. Я был просто в шоке. Я сказал, я не смогу ходить в эту школу. Но вы знаете, прошло время, я привык. Я привык. Приезжали другие иммигранты и говорили: ужас! Я говорил: да что там, расслабьтесь, что вы, дикари, что ли? Все нормально, ну да, не совсем приятно. И я честно поймал себя на 3-м месяце, что я адаптировался. Я привык. Друзья мои, я знаю, о чем я говорю. мы адаптируемся. Друзья мои, услышьте голос Бога, не мой. Услышьте голос Святого Духа. Мы адаптировались ко многим вещам, к которым Бог никогда не адаптировался. Мы оторвались от Него, мы пошли на чужую территорию. Бога там нет. Бог обращается в неприятелей наших. Потому у нас аварии, потому мы болеем, потому у нас конфликты с родителями, нервы наши расшатаны, потому мы непослушны, потому мы сидим в порнографии, потому мы не можем выбраться из грехов наших. Почему? Да потому что мы адаптировались к тому, с чем надо воевать, что надо ненавидеть, к чему мы не принадлежим. Мы народ отдельный, мы народ, который среди народов числиться не должен. Мы не должны ни одеваться, как они, ни музыку слушать, какую они слушают. Мы не должны это делать. Мы оскверняемся этим, и Бог обращается против нас. И вы как хотите, что хотите, думайте обо мне, а я вас люблю. И я вам хочу сказать... Отдайте свое сердце Иисусу. Отдайте свою молодость Иисусу Христу. Если вы захотите покаяться сегодня, только так по-настоящему, просто покаяться, сказать, я был неправ, у меня куча была всяких дисков, я смотрел все, что грязное, все, что нечистое, я вел себя неправильно, и вы захотите очиститься, осветиться от этого, я с удовольствием, мы все вместе с удовольствием с вами помолимся. Но запомните, так продолжаться не может, так долго быть не может, это невозможно, так долго быть не может. Бог приходит в ревность, Бог наказывает. И даже, вы знаете, я бываю на похоронах, молодые люди погибнут, приходишь на похороны, они говорят только добрые. Ну кто же о покойнике говорит плохое? Ну кто о нем скажет? Разбился парень, 17 лет, красивый, молодой, handsome guy. Ну что ты скажешь о нем плохого? Но я же знаю, приходит масса молодежи, говорят, на наркоте сидел, ехал, но о нем говорят хорошие, хоронят его на христианском кладбище, молятся, родители убеждают, что он пошел к Богу. И мы все больше и больше врем один другому. Мы все дальше и дальше заходим в обольщение. Мы все дальше и дальше. Нам просто неприятна правда. Слишком она больно звучит, эта правда, что Бог послал на них посольство злых ангелов, чтобы стереть их с земли. Потому что беззаконие их превысили все. Друзья мои, не обижайтесь на меня. Но это правда. Это Божья правда. Если Дух Святой просто тебя касается, и ты знаешь, что ты запачкался, ты залез, ты запутался, мы не имеем здесь возможности вызвать наперед. Но просто я хочу увидеть твою руку прямо сейчас. Кто хочет, чтобы просто ты хочешь покаяться? Даже сидя сейчас, подними свою руку. Ты хочешь просто отдать Иисусу. Спасибо. Спасибо. Спасибо, ребята. Спасибо, девушки. Спасибо. Можете подержать свою руку. Господь видит вашу руку. Давайте мы встанем на ноги, пожалуйста, все. Мы все закроем глаза. Все закроем глаза. Я один оставлю свои глаза открытыми. Я оставлю свои глаза открытые. Все в зале закройте глаза. Я хочу увидеть руки тех людей, которые хотят покаяться. Поднимите свои руки. Те люди, которые хотят покаяться. Высоко поднимите. Пусть Бог увидит на небе, что вы хотите покаяться, что вы хотите очистить свою жизнь.